Ну, теперь коротко о новостях погоды. В столице без осадков максимальная температура 24-26 градусов, по области 22-27, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков днем 26-28 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Группа чеченцев попросила политического убежища в Финляндии. Подробности в репортаже буквально через минуту. Центр избирком и репетиция выборов. Что обещает сегодняшняя выборная система? Подробности во фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». И российская полярная экспедиция. Геополитические недоразумения и споры в международном политически активном интернете. Группа чеченцев попросила политическое убежище в Финляндии. Среди подавших заявление 18 человек, в том числе 7 детей. Руководитель группы Беслан Саралиев сообщил, что он и его спутники – артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жавхар». Министерство культуры Чечни опровергло информацию о бегстве артистов ансамбля в Финляндию, однако живущие в Хельсинки представители чеченской диаспоры и финский правозащитник подтвердили радио «Свобода», что речь идет именно об артистах, хотя формально они могут и не числиться в штате Министерства культуры. Представители финских властей в беседе с Радио Свобода не сообщили детали произошедшего, подтверждая лишь факт обращения к ним группы граждан России. Женский фольклорный ансамбль «Жавхар», «Жемчужина» хорошо известен в Чечне и существует с 1990 года. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем Северокавказской службы Радио Свобода Хасином Радуевым.
Эта группа ассоциируется с двумя женщинами. Это Аймания Айдамирова, которая стояла у истоков создания этой группы в 90-м году. И вторая солистка – это Раиса Кагерманова. Сейчас одна из них ушла из ансамбля. Это Аймания Айдамирова.
Человек, который представляется как руководитель этого ансамбля, он работает в этой группе? Известно что-то о нем?
На экране мы видели только девушек. Это женский фольклорный ансамбль. Мужчины, может быть, находились в ансамбле в качестве аккомпаниаторов и так далее. Может быть, этот человек является администратором этой группы, вполне возможно. Это именно слуху в Чечне, как человек, который работает в культуре. Вот анализируя тексты песен этой группы, трудно сказать, что они были политического наполнения, да, то есть какой-то протест там содержал, что могло бы на нашем политическом языке причислить их к, так сказать, к оппозиции. Да, там есть какие-то некоторые песни такого патриотического характера, но трудно предположить, как, каким именно патриотам как бы относятся эти слова. Общая атмосфера, которая существует в Чечне, для некоторых людей искусство, они никак не могут вписаться в эту систему, и им очень трудно обслуживать существующую власть, и, естественно, они каким-то образом и искали, и ищут какую-то другую аудиторию. Так происходило с некоторыми очень известными нашими певцами, которые долгое время искали своего слушателя в Турции, в Казахстане, в других местах, но в конце концов возвращались в Грозно. И...
годы войны этот ансамбль как-то функционировал, там, не знаю, в Москве, в изгнании?
Джохар занимал, ну, в таком условном списке популярных групп, одно из ведущих бы мест. К власти пришел Джохар Дудаев, и название группы и имя Джохар, «Жемчужина», чисто женское название, но понятно, что «Жемчужина», она была как бы на слуху, плюс красивый голос и красивые девушки, которые исполняли эти песни, и еще аура Джохара Дудаева, это все накладывалось, и, безусловно, они пользовались популярностью. После того, как закончилась Первая война, они были первыми, кто выступал в Москве. Кадыров старший шефствовал над всеми культурными вот этими коллективами, но и младший как бы продолжает вот эту традицию. Очень много известных певцов в конце концов вернулись в Грозном и сейчас вписались в струю. Они приняты, их обслуживают, им дарят квартиры и так далее, и так далее. Наверняка власти найдут возможность сказать, что это не Джохар, поскольку учетность в Чечне не всегда была на первом месте. Мне кажется, что так мы и не узнаем, это, на самом деле это тот Джохар или нет, если говорить о административных ресурсах.
С обозревателем Северокавказской службы Радио Свобода Хасином Радуевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. А сейчас коротко расскажу о теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Сегодня исполнилось бы 80 лет со дня рождения знаменитого врача-офтальмолога Святослава Федорова. Его коллеги и ученики в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы вспомнят своего учителя. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит сегодня так. Чем знаменит Святослав Федоров? Что вы можете рассказать о нем? Как вы относитесь к этой фигуре? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, как всегда, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. А также ждем сообщений смс на телефонный номер +7 903 743 28 01. 7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда, в это время продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего начнем сегодня?
Начнем с центральных публикаций, которые привлекли мое внимание на первых полосах сегодняшних газет. И первое – это тема дня в газете «Газета», «Палата на раздаче». Так озаглавлена большая публикация. Речь не идет вот о чем. Сегодня начинается прием заявок на участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества. 6 некоммерческих организаций операторов, утвержденных президентом по рекомендации Общественной палаты, получили свою долю от завидного куша в 1 250 000 000 рублей, предусмотренных в бюджете на развитие неправительственных организаций. Операторы проведут открытый конкурс между НКО по разным направлениям и распределят деньги между победителями на свое усмотрение. Получить финансирование из бюджета смогут некоммерческие организации, работающие в 6 приоритетных направлениях. Те, которые занимаются поддержкой молодежных инициатив, пропагандой здорового образа жизни, просветительской работой, социологическими исследованиями и правозащитники. Больше всего средств, 400 000 000 рублей, из бюджета выделили на поддержку организаций, занимающихся помощью малоимущим и социально незащищенным категориям граждан, а проще говоря, благотворительным фондам. Ну, а центральная публикация на первой полосе газеты сегодня заглавлена «Химгоздурь». В распоряжении издания оказались разработанные госнаркоконтролем поправки в закон о наркотических и психотропных веществах. Суть предложений – распространить действие закона об обороте наркотиков и психотропных средств на их прекурсоры, то есть на вещества, используемые при изготовлении синтетических наркотиков, но наркотическими не являющиеся. К прекурсорам этих самых вот наркотиков и психотропных средств госнаркоконтроль предлагает в частности отнести ацетон, толуол и даже 70% уксусную кислоту. Если закон будет принят, чекисты, борцы с наркотиками, фактически получат контроль над всей химической промышленностью. Компании, использующие в своем производстве эти прекурсоры, должны будут получать лицензии, вести учет оборота ацетона и уксуса, обеспечивать сохранность сейфа, в котором, например, хранится уксусная эссенция. «Химгоздурь», первая полоса газеты.
Спасибо, Валерий Шабаев, знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Международное сообщество, иранская ядерная программа. Интервью с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом. Грозит ли Кавказу распространение радикального ислама? И традиционные ремесла в помощь воспитанию подростков. Все это темы радиожурнала «Время и мир» в 10:00 утра по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной Наталья Федотова. Это значит, что пришло время поговорить о новостях спорта. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с футбола.
Да, во вторник в 4 парах состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. А вторые победы одержали финский Тампере над болгарским Левски 1-0, шотландский Глазго Рейнджерс над черногорской Зетой 1-0 и Динамо Загреб Хорватии над словенским Домжале 3-1. Копенгаген в основное время выиграл у израильского Бейтара 1-0, но так как в первом матче он проиграл с таким же счетом, было назначено дополнительное время, где решающий гол провели футболисты датской команды. В третьем отборочном раунде Тампере встретится с победителем пары Росенборг-Норвегия-Астана-Казахстан, Глазго-Рейнджерс с победителем пары Цервена-Звезда-Сербия-Ливадия-Эстония, Динамо-Загреб с немецким Вердером, а Копенгаген с португальской Бенфикой. Сегодня состоится ответный матч второго раунда еще в 10 парах. В другом европейском клубном турнире Кубки УЕФА матчи второго отборочного раунда начнутся 16 августа, но в них не примет участие белградский «Партизан», так как вчера апелляционный комитет УЕФА подтвердил дисквалификацию сербского клуба за безобразное поведение его болельщиков во время первого матча первого раунда Кубка против команды «Зринский» из Боснии и Герцеговины. Таким образом, «Партизан» исключен из розыгрыша, а «Зринский», который проиграл «Партизану» в первом раунде по сумме двух встреч 1-11, во втором встретится с командой «Работнички» из Македонии. В Монреале продолжается теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник в первом круге там играл россиянин Марат Сафин со шведом Робином Сёдерлингом. В первом сете при счете 2-1 в свою пользу швед получил травму и вынужден был прекратить борьбу. Во втором круге соперником Сафина будет испанец Рафаэль Надаль. 6 россиянок играли вчера на женском турнире в Лос-Анджелесе. В первом круге проиграли Ярослава Шведова и Анастасия Родионова. Шведова уступила китаянке Шуай Пен 3-6, 4-6. Родионова итальянке Мари Сантанжело 1-6, 6-7. Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Екатерины Макаровой 6-3, 6-1. И еще две россиянки провели матчи второго круга. Динара Сафина проиграла украинке Екатерине Бондаренко 2-6, 5-7. А Мария Кириленко была сильнее француженки Марион Бартали 7-6, 6-3. Вчера была объявлена дата заседания апелляционного суда Международной федерации автоспорта ФИА по делу Феррари против Макларен. Оно состоится 13 сентября в штаб-квартире ФИА в Париже. В официальном заявлении ФИА подчеркивается, что в зал суда будут допущены представители прессы. И, кроме того, принять участие в разбирательстве смогут все команды-участницы чемпионата мира Формулы-1, если они изъявят такое желание. Напомню, что на прошлой неделе команда «Феррари», недовольная решением Всемирного совета ФИА не наказывать «Макларен» по так называемому шпионскому делу, обратилась к президенту федерации Максу Мосли с просьбой пересмотреть дело, и было назначено заседание апелляционного суда.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с спортивными новостями. Ну а сейчас перейдем к теме политического интернета. Российская полярная экспедиция. Геополитические недоразумения и споры не только в российском, но и в политическом интернете нарастают. На очереди рубрика «Политика онлайн».
Российская экспедиция к Северному полюсу до сих пор волнует умы публицистов и экспертов, как в России, так и на Западе. На сайте британской газеты «Гардиан» обозреватель Росс Тейлор в своем блоге приводит некоторые отклики на политические и экономические составляющие «Арктики-2007». Мнения самые различные, и Тейлор начинает, совсем в русле разговоров о новой холодной войне, с цитаты из «Правды».
Исходя из норм международного права, Россия может претендовать на территории, составляющие часть ее континентального шельфа. Ведь экспедиция собрала неопровержимые доказательства того, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся вплоть до Гренландии, являются продолжением сибирской континентальной платформы. Еще более важно, Россия может заявлять о своих правах на богатые энергетические ресурсы Северного полюса. Некоторые эксперты оценивают тамошние запасы нефти и газа как минимум в 100 миллиардов тонн.
Что же, заявление грозное, могущее внести страх и трепет в души читателей сайта «Гардиан», да и любого подданного британской короны. Однако с Россом Тейлором приключился небольшой конфуз, который превращает космический страх перед новой Россией в комическое недоразумение. Еще Набоков говорил, что разница между космическим и комическим в одной свистящей согласной. Дело в том, что британский журналист, сам того не зная, цитирует не некогда официозный и всемогущий коммунистический орган, газету «Правда», а совсем иной по духу и содержанию интернет-ресурс «Правда.ру». И вот кремлевские громы и молнии, государственный металл в голосе превращаются в одно из мнений, высказанных в русском политическом интернете. Соответственно, и холодная война оказывается вовсе не холодной и совсем не войной. Но вот другие, более надежные мнения, приведенные Россом Тейлором.
Дерзость попытки вызывает негодование «Телеграфа». Они сделали это потому, что претендуют на этот район Арктики и декларируют свое право на тамошние резервы нефти и газа. Мы уже видели, как Россия использует свои запасы энергоносителей для запугивания и расширения своего влияния на соседей. И не только на них. Ни одно государство не должно заявлять о своих претензиях на Арктику столь безответственно. Если географическая близость является доводом при таких спорах и очень сомнительным доводом с точки зрения международного права, тогда о своих претензиях могут заявить и Канада, и Америка, и Норвегия.
Российский сайт «Газета.ру» в редакционном комментарии продолжает разговор о международном политическом и правовом аспекте российских притязаний на арктические воды.
Арктика – это проверка способности цивилизованного мира сообща решать глобальные проблемы. Пока в современном мире возникают все новые поля напряжений – межнациональные, религиозные, социальные, сырьевые – территории, которые пока не затронуты этими проблемами, остаются едва ли не последней надеждой на глобальное потепление внешнеполитического климата на Земле.
Этот довольно неожиданный вывод газеты «РУ» стал даже поводом для оптимизма.
Ситуация с контролем за шельфом Северного Ледовитого океана и освоением Арктики станет индикатором способности человечества отказаться от нынешних политических стереотипов. В Арктике пока нет проблемы территориальной целостности. Ей не грозят терроризм и межконфессиональная вражда. Это пространство, очищенное от главных угроз человечеству и от главных тем разногласий, определяющих повестку и манеры международной политики. Зато есть огромные запасы углеводородного сырья, которые в условиях уверенно взятой на вооружение многими странами политики энергетического шантажа могут превратить Арктику в зону очередной геополитической склоки. Но есть и большое искушение увидеть, как на малоосвоенной и являющейся достоянием всего человечества территории представители арктических держав демонстрируют образцы конструктивной политики во имя общего блага человечества. Тем более, что среди арктических держав есть и США с Россией, желающие быть мировыми командирами, и гигантская по территории, но лишенная больших геополитических амбиций Канада, и крошечная Дания с Норвегией. Если Арктика станет зоной, свободной от политической конфронтации, значит, человечество проявит способность договариваться по действительно глобальным проблемам своего развития. При современном уровне угроз это фактически тождественно способности к выживанию.
Что же до реальных, так сказать, прагматических целей недавней российской полярной экспедиции, то они обращены, судя по всему, на внутреннюю аудиторию. Недаром столь широкомасштабная акция была затеяна в год 70-летия эпопеи попанинцев. От себя добавим, и в год 70-летия большого террора. Но о последнем в России как-то забыли, или почти забыли, по крайней мере, на официальном государственном уровне. Завершим наш обзор мнением моего коллеги Петра Вайля об этой удивительной российской исторической амнезии.
Я недавно прочел у замечательного эссеиста Льва Рубинштейна как раз рассуждение о том, почему Россия на каждом новом витке своей истории заново все приходится как-то вспоминать, напоминать. И он пишет, такая социально-историческая амнезия – это не болезнь, это такое здоровье.
Мой коллега Петр Вайль. Полярный выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
И к другой актуальной теме. Центр избирком провел репетицию выборов. Обсуждение предвыборных проблем была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», которая вышла накануне. Гостем ведущего был Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Вот как вы считаете, имеет ли значение порядок вот, указания конкурентов в избирательном бюллетене?
Да, безусловно. И, как правило, партии очень радуются, когда они получают первый номер, поскольку считается, что избиратель читает не снизу вверх, а сверху вниз. И расчет на то, что неинформированный избиратель, не определившийся, может поставить либо за первую партию, либо за последнюю. Но я думаю, это не самый большой такой довесок по голосованию.
Член общественной палаты, политолог Андроник Мигранян, профессор МГИМО, доволен прошедшими учениями?
Чуров, мне кажется, человек немножко такого романтического склада на фоне постного, такого скучного Вишнякова. Он готов, конечно, гораздо более широкому общению с общественностью, их приглашению к выборам. Но в самом процессе голосования, конечно, есть обвинение в том, что в некоторых участках, скажем, образом происходит массовый вброс бюллетеней в пользу той или иной партии, но это очень сложно проверить. Я думаю, что это потребует тотального контроля во всех участках со стороны и участников самого избирательного процесса, и общественности.
Как вы считаете, следовало бы отрепетировать этот вброс фальшивых бюллетеней?
Я думаю, это репетировать не стоит, этому уже все научились, и достаточно, я просто не совсем согласен с моим коллегой Андроником Миграняном, который говорит, это сложно проверить. Вот взять, допустим, результаты голосования в Псковской области в марте этого года. Как только мы начинаем смотреть результаты голосования в ящиках в сельской местности, получается аж 50%. Либо все заболели, и никто не может ходить из этих селян. 50% сельских жителей встать не могут из кровати, и все лежат. И к ним с ящиками якобы привозят, и якобы те голосуют. На самом деле это и есть, собственно говоря, вброс. Люди не ходят на выборы сельские, и за них туда, значит, бросают бюллетени, а в протоколе пишут «выносная урна».
Бывший советский политзаключенный Владимир Буковский, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента России, на собственной практике столкнулся с грубыми нарушениями избирательного закона.
Очень сильно ограничены права. Уже избирком, например, в моем случае заявил официально, что вот никогда и ни за что меня не зарегистрируют. Хотя мы еще даже и не подали на регистрацию. То есть они, как бы предвосхищая рассмотрение этого вопроса, вот заранее уже заявили. И это, конечно, является грубым нарушением прав избирательных. Так же, как и закон о двойном гражданстве, есть уже нарушение избирательных прав. Конституция прямо говорит, что все граждане России имеют право избираться и быть избранными. Так что нарушений в этом смысле уже есть много заложенных в новое законодательство. Я уже не говорю о прямых фальсификациях, а им теперь дорога открыта, поскольку общественные наблюдатели не будут допущены на избирательные участки по новым правилам. Так что, в общем, все более или менее открыто для фальсификации. Это уже не упоминая о том, что электронная медиа теперь контролируется, и она уже работает только на власть и так далее.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный предвыборным проблемам. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 августа, среда. У микрофона Никита Татарский. И вот мы о чем поговорим в следующие полчаса. Объем золотовалютных резервов в России продолжает расти, сообщает Центральный банк. Подробнее об этом вы услышите в экономическом обзоре. Два Блэра на фестивале в Эдинбурге. Мюзиклы о политике. Подробности в репортаже через несколько минут. И тайны Османской империи во дворце султанов в Турции. Подробности в нашем традиционном репортаже из рубрики «Истории Запада и Востока». Также напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям сегодня. Чем знаменит Святослав Федоров? Пока есть время, прочитаю сообщение. Святослав Федоров был один из лучших представителей советской школы врачей. Жаль, конечно, что теперь в клинику Федорова, которая расположена в Калуге, не может попасть большинство, кому помощь необходима. Хотя клиника была построена в советское время на деньги общества слепых, пишет наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7:00 по московскому времени передача «Время гостей». Активисты петербургской организации партии «Яблоко» выступили с инициативой создания внутрипартийной фракции «Демократическая платформа». Для чего в демократической партии «Яблоко» нужна демократическая платформа, обсуждают инициатор создания фракции, член партии «Яблоко» Даниил Коцюбинский и политический психолог Алексей Шустов. Ведет передачу Виктор Лизунков. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях к этому часу. В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. 4 мужчины, 2 женщины, как сообщается, целые и невредимые. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. 8 августа исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитлубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинос, призвал стороны действовать сдержанно, пока идет расследование. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский и его первый заместитель Владимир Семашко. «Газпром» сообщил, что ждет завершения выплаты белорусской стороной задолженности. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь в список включены не только высшие должностные лица белорусского государства, но и высокопоставленные офицеры МВД и КГБ. В Великобритании опубликован правительственный доклад, в котором высказано предположение, что источником нынешней вспышки ящера может быть расположенный в графстве Суры научно-исследовательский ветеринарный институт. В Пхеньяне 28-30 августа пройдет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. Об этом говорится в официальном сообщении администрации южнокорейского президента.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 24-26 градусов, по области 22-27, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура 26-28 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 8 августа 1927 года родился хирург-офтальмолог, прославивший имя отечественной науки Святослав Федоров. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Ученица Святослава Федорова, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, руководитель клиники «Восток прозрения» Светлана Анисимова, ответила моему коллеге Мумину Шакирову на вопрос, каковы, по ее мнению, основные достижения доктора Святослава Федорова.
Во-первых, в организации, конечно, передовой помощи населению России в области офтальмологии. Это, конечно, те вот 12 филиалов и тот институт появилось, конечно, новейшим и самым передовым достижением, и весь мир это признал. Потому что это то, что должен сделать каждый в своей области медицины, что касается и кардиологии, урологии и так далее. Вот этими филиалами охвачена практически вся Россия, и со всех точек России достижима вот самая современная офтальмологическая помощь людям.
Каковы его человеческие качества? Каким он вам запомнился?
Все, что мы делаем, это, конечно, благодаря Святославу Николаевичу. Мы всегда, в общем-то, 8 августа в эту дату, первый тост всегда за Святослава Федорова, неважно, это юбилейная дата, не юбилейная. Всегда с теплотой вспоминаем, потому что наша юность прошла очень плодотворно, очень весело, и все мы любили свой институт, это был наш второй дом. У меня в этот же день юбилей, но все равно я всегда первую, когда встаю в этот день, Святослава Николаевича.
Скажите, а в какие руки попал его институт?
Сейчас главой института является молодой директор и полный сил, в общем, способностей, интеллекта, и все в его руках, все впереди. Во главе института 5 лет, наверное, это все-таки не срок, потому что пришлось многое сделать, многое освоить, и то работаешь в небольшой как бы больнице, где у тебя штат там человек 20-30, а то огромный институт, где штат 1500 сотрудников. Это разные вещи, и поэтому пока трудно судить, но я думаю, что все впереди.
Скажите, удалось сохранить все, что было сделано Святославом Федоровым?
Я думаю, абсолютно все работает как часы, и все, что было достигнуто, сделано, все работает, и все на благо нашей России.
Со Светланой Анисимовой побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Чем знаменит Святослав Федоров? Такой вопрос предлагаем мы сегодня и нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Волгограда.
Святослав Федоров – это вообще знаменитый хирург, офтальмолог. Если я не ошибаюсь, по-моему, самые сложные операции на глазах проводил именно он. И, кажется, вот МНТК микрохирургии глаза, который появился в Волгограде, он появился именно благодаря Федорову. Я знаю, что он был депутатом Госдумы и, по-моему, одних из первых созывов. Вообще, я помню его, такой ежик седой. Вот, по-моему, человек дела был. Мне кажется, он то, что говорил, по крайней мере, делал. Вот в его обещание верить хотелось. Мало того, что он был талантливым хирургом, он был еще хорошим организатором. Я знаю, что на его, по крайней мере, предприятиях, которые он организовывал, люди получали достойную зарплату. Вот это было одним из его таких жизненных принципов, что люди со своей работы должны, соответственно, получать.
Ну, это врач, по-моему, был, который вот на самолете разбился. Такой разносторонний был человек, в общем, во всех кругах известный. Насколько помню, он, по-моему, глаза лечил, как-то офтальмологом был и делал операции. То есть первый, по-моему, даже в мире, который сделал хрусталик вживляют куда в глаз. Потом политиком он был, даже, по-моему, баллотировался в президент, у него партия была. В МНТК вот это вот разрослось по всей стране тогда, и он как бы был тоже, как бы, можно сказать, одним из первых олигархов, да? Целая империя такая образовалась, а вроде бы и врач, вроде бы олигарх, ну, как...
Ну, это хирург, глазной хирург. Ну, коней любил, конезавод у него, что еще? Ну, центр хирургии, микрохирургии, глаза.
Как политика, не помните его?
О, нет, как политика я почему-то его не помню.
Ну, это микрохирургия глаза, как знаменит чем. Замена хрусталиков. И вообще считаю, что он погоду сделал по лечению глаз. Ну, помню, что он и занимался общественной деятельностью. И политик он был хороший.
Ну, Федоров это наш глазной маг.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главные темы выпуска. Ученые из Университета Северной Каролины предложили систему раннего обнаружения микротрещин в металлических конструкциях мостов. Исследователи предложили разместить по всей конструкции моста акустические датчики, объединенные в сеть. Такая нервная система моста может регистрировать механические дефекты и сообщать о них. О системах раннего предупреждения о трещинах металлических конструкций рассказывает Александр Ильичевский.
Особенное внимание разработки подобных систем вызывает после обрушения моста в Миннеаполисе. Катастрофа произошла из-за усталости металла, то есть из-за множества микротрещин. Сначала такие трещины не видны, а когда их можно различить, может быть уже поздно. Предложенная акустическая система постоянно слушает мост. Если в конструкции есть микротрещины, на спектре появляются новые пики. Тогда по расположению датчиков можно точно локализовать повреждения.
Новости коротко. Компания Matsushita Electric объявила о разработке новой технологии воспроизведения звука. В динамиках будет использована тонкая углеродная мембрана, в которой поры имеют размер несколько нанометров. Представители компании утверждают, что при использовании новой технологии качество звука в мобильных телефонах будет сравнимо с качеством звука в больших колонках. Разработаны первые видеокамеры, снабженные оптическим приводом Blu-ray. Как сообщает компания Hitachi, запись изображения происходит прямо на оптический диск. Диски Blu-ray имеют емкость до 50 гигабайт. Большая емкость дисков позволяет записывать видеоизображение с высоким разрешением. Пользователи интернета смогут совершить виртуальную прогулку по космическому центру НАСА. Центр расположен во Флориде на мысе Канаверал. В настоящий момент на космодроме готовится запуск шаттла Endeavour. На сайте, разработанном компанией Microsoft, можно увидеть трехмерное изображение самого шаттла, стартовой площадки и панорамы мыса Канаверал.
Панорама высоких технологий представил мой коллега Владимир Губайловский. Два Блэра на фестивале в Эдинбурге. В Великобритании, в шотландском Эдинбурге, близится к концу 61-й ежегодный международный театральный фестиваль «Фриндж». В этом году на знаменитом своей традиции неформальности и общедоступности фестиваля показано свыше 31 тысячи представлений. Многие из представлений стали мировыми премьерами. Два из них, посвященные одному персонажу, привлекли особое внимание британской прессы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Елена Воронцова.
A day like today is not a day for sound bites.
Годы правления бывшего премьер-министра Соединенного Королевства и бывшей главы лейбористской партии Тони Блэра стали сюжетом не одного, а сразу двух мюзиклов, представленных на фестивале в Эдинбурге. Оба представления рассказывают или пропевают историю 10 лет правления партии лейбористов. Оба творческих коллектива отмечают, что внешняя театральность Блэра стала толчком к созданию мюзиклов, и оба они заметили, что удивлены, что спектаклей не сделано больше. Молодой писатель и постановщик из Кембриджа Джеймс Ларк сказал, что самые известные выступления Блэра словно бы просятся, чтобы их положили на музыку. Он не переписывал речи стихами, как правило, его актеры просто пели слова, с которыми когда-то Блэр обращался к британскому народу. Когда партия лейбористов одержала триумфальную победу в 97-м, мне было 18 лет. Я осознал, насколько театрально все происходящее, все это ликование танцующих и поющих толп. И Тони Блэр, его личность настолько сверкающая, выразительная, театральная, что все это не требовало большой работы, и мы просто пропели его слова под аккомпанемент. Джеймс Ларк исполняет в своем мюзикле роль Гордона Брауна, и в ходе действия Блэр и Браун поют друг другу романсы. Режиссер сравнивает последние годы правления Блэра с финалом «Макбета». Во втором мюзикле под названием «Тони, The Blair Musical» герою является призрак принцессы Дианы. Сценарист из Йорка Крис Буш показал свою постановку в родном городе до фестиваля. Фигура Блэра идеально подходит для театра. Во-первых, все свое правление он ставил во главу угла презентацию, внешний вид, театральные эффекты. Он был в первую очередь популярной личностью и потом государственным мужем. А во-вторых, я считаю трагичным, как он принимал ошибочные решения, искренне веря, что поступает правильно. Сценарист и постановщик Крис Буш. Оба создателя мюзиклов говорят, что не ставили цели критиковать правительство и не хотели демонизировать Блэра. Скорее, желали посмеяться над ним. И где как не на самом неформальном из крупнейших фестивалей, это лучше придется ко двору. Фестиваль «Фринч» гордится отсутствием ограничений и полной свободой творческого эксперимента. Это, по мнению некоторых участников, с недавних пор оборачивается против малоизвестных альтернативных перформансов. Из-за увеличивающегося из года в год числа комедий и знаменитых артистов разговорного жанра, фестиваль, по их мнению, превращается в конформистскую ярмарку. Фестиваль «Фринч» по традиции заканчивается за неделю до открытия главного международного Эдинбургского фестиваля искусств, который в этом году начнется 10 августа и продлится 3 недели. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
7:44 в Москве. Пока есть время, вернемся к вопросу, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Чем знаменит Святослав Федоров? Сегодня Святославу Федорову исполнилось бы 80 лет. С этим связан наш вопрос. Станислав Федоров – штучное произведение природы и земли. Наиредчайший случай воссоединения в одном человеке мудрости, творца и, что еще сложнее, организатора. Такими должны быть руководители государств, городов, предприятий и семей. Сожалею, что во мне все не так достаточно, пишет наша слушательница Степанова. В первую очередь, он был настоящим человеком, есть такое звание. Куда бы и как ни кидала судьба, он всегда выходил с честью. Жил и работал для людей. Для меня он не умер, продолжает жить и остается примером, написал наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Египта Хосни Мубарак обсудят сегодня ближневосточный мирный процесс. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу в это время продолжает обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что ждет нас сейчас?
Продолжаем обозревать центральные полосы сегодняшних изданий. Практически все газеты сообщают о том, что вчера Центральная избирательная комиссия проводила полевые предвыборные учения. «Выбирайка», так озаглавлена публикация на первой полосе российской газеты. ЦИК, да и только, это уже газета «Известия». Вот «Известия» пишут о том, что Борис Надеждин предрекал, что хотят сделать так, чтобы все было гладко и хорошо. В жизни же так не бывает, это он говорил перед началом вот этих вот маневров. Ну и, как пишет газета «Известия», в чем-то Борис Надеждин оказался прав. Газеты вспоминают о том, что сегодня знаменитому хирургу-офтальмологу Святославу Федорову исполнилось бы 80 лет. Помимо этого, какие еще интересные темы? Вот газета «Известия», центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена «Не жилец». Под аккомпанемент непрекращающихся митингов и пикетов обманутых дольщиков новостроек, а новые акции намечены на 12 августа, в которой празднуется День строителя, в стране создан правовой инцидент, сообщает издание. Арбитражный суд Москвы признал неправомерность использования вексельной схемы в долевом строительстве. По сути, государство жестко намекнуло застройщикам, что им пора жить и богатеть не в ущерб госказне и карманам клиентов, прекратив заключать сделки по схемам разной степени серости. А ныне 9 из 10 покупателей квартир в столичных новостройках рискуют быть обманутыми, предупреждает издание. Сообщают газеты о том, как вчера российско-грузинские отношения вновь резко обострились после того, как накануне неизвестный самолет выпустил ракету по грузинскому селу Тетелубани. Власти в Тбилиси обвинили Россию в вооруженной агрессии против Грузии. Публикация на первой полосе «Коммерсанта», озаглавлена «Между Россией и Грузией пролетела ракета». А еще «Коммерсант» пишет о том, что в правительство передано предложение Министерства образования и науки о существенном расширении прав Российской Академии Наук. Как стало известно изданию, Академия может получить финансовые полномочия органа власти, стать субъектом бюджетного планирования, самостоятельно внося финансовые документы на рассмотрение кабинета. Таким образом, министерство внезапно пошло на радикальные уступки академическому руководству. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» заглавлена сегодня «ЮКОСа на всех не хватит». Суд продлил банкротство нефтяной компании «ЮКОС» на 3 месяца вместо 6, о которых просил конкурсный управляющий Эдуард Рибгун. На сокращенном сроке настояла нефтяная компания «Роснефть», основной покупатель активов «ЮКОС». Это позволит завершить процесс банкротства нефтяной компании раньше, чем зарубежные суды начнут решать дела по искам акционеров «ЮКОСа», которым не достанется денег из конкурсной массы. Как заявил Эдуард Рибгун, средств не хватит даже для выплаты кредиторам. Еще одна публикация – это первая полоса газеты «Газета». «Хватит вам парков». Речь в ней идет о том, что столичное правительство вчера одобрило генеральную схему озеленения города до 2020 года. Документ этот ждали долго. Последний раз такую схему принимали в 1975 году, но не выполнили. Нынешний вариант выглядит так. Площадь озелененных территорий не увеличит ни на 1 метр.
Печально, я очень люблю парки. Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы, но сейчас утреннюю программу продолжит несколько минут экономической информации.
Объем золотовалютных резервов России в июле увеличился на 2,5%, а с начала года на 37%, до 416 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это вдвое меньше резервов Японии и втрое меньше, чем в Китае. Россия к 6 августа собрала зерновых на 20% больше, чем к этому же дню в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. В целом, по его данным, зерновые культуры собраны ныне на 29% запланированных площадей. По прогнозу министерства, валовой сбор зерна в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем в 2006. Австрийский банк «Австрия Кредит Анштальт», входящий в итальянскую банковскую группу «Уникредит», завершил покупку компании «Атон Брокер», подразделение российской инвестиционной группы «Атон», работающего в сегменте портфельных инвестиций. За рамками сделки, объем которой превышает 420 миллионов долларов, остаются подразделения «Атон Лайн», работающие на фондовом рынке с частными клиентами, а также управляющая компания «Атон». Другому входящему в группу «Уникредит» банку, немецкому «Хюперферайнс Банк», принадлежат в России более 70% акций Международного московского банка. Мировые цены на нефть, повысившиеся с начала лета на 22%, снизились за последние три дня на 6% до уровня чуть выше 72 долларов за баррель. Сначала главной причиной падения цен эксперты называли прогнозы замедления темпов экономического роста в Соединенных Штатах, связанного прежде всего с кризисом на рынке рискового ипотечного кредитования. Теперь ожидается, что текущие запасы автомобильного топлива в США, данные по которым будут представлены Министерством энергетики в среду, окажутся максимальными за 4 последних месяца. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть общемирового потребления сырой нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Крупнейший в Европе производитель стройматериалов, французская компания Saint-Gobain, объявила о покупке у немецкой Heidelberg Cement, ведущего в Германии производителя цемента, ее производство строительных растворов, выпускаемых под маркой Maxit. За счет этой сделки, объем которой почти 3 миллиарда долларов, немецкая компания намерена частично покрыть свои расходы по недавней покупке за 16 миллиардов долларов британской компании Hanson, самого крупного в мире поставщика строительного песка и гравия.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 47 копеек за доллар США и 35 рублей 15 копеек за евро. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы», как всегда, репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Турции. Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук называет Стамбул городом тайны, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждый мост, каждая арка означает нечто иное, чем они на самом деле являются. Одно из самых загадочных, таинственных и знаменитых мест в Стамбуле, по мнению писателя, и по общему признанию, всемирно известный дворец султанов Топкоты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Старинный ресторан «Султанские котлеты» на площади Султан Ахмед в Стамбуле едва ли не ровесник дворца Топкапы, построенного в начале 15 века на развалинах древнеримского квартала. Нынешний владелец заведения Толга уверяет, что приготовленные особым способом котлеты его предки отправляли во дворцовую кухню к султану. Но однажды котлеты были отравлены.
Султанские котлеты готовились, смешивая несколько сортов отборного мяса, говядины и баранины. Их обжаривали до легкой корочки на мангале, затем подавали во дворцовые покои к инвалиде матери султана, которая лично снимала пробу. Зеленые фарфоровые тарелки, на которых котлеты приносили в покои султана, якобы изменяли окраску, если в блюде находилось ядовитое вещество. Однажды котлеты оказались отравлены. Как только это обнаружилось, многих моих предков казнили.
Стены дворца Топкапы хранят невероятные тайны, большей частью мрачные. Это был настоящий город с мечетями, оружейными палатами, зоопарком и баней, где жили более 50 тысяч человек. За несколько веков здесь родились 25 турецких султанов, многие из которых, вступив на трон и получив немыслимые почести и власть, были затем убиты, заколоты или отравлены, или брошены в темницы. Парча, роскошные изразцы, уникальная мебель, роспись разных эпох не скрывали атмосферу чудовищного страха. Встроенные в стены фонтаны и родники, шум которых заглушал звук голоса от прослушивания, длинная труба, по которой в Босфор под покровом ночи в мешках сбрасывали из гарема неверных наложниц, двойные потолки и решетки в банях, чтобы не допустить к купающимся убийц. Историк, преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Карапчи.
Один из самых страшных — фонтан палача рядом с главными воротами дворца. В его струях ополаскивали натруженные руки и затупившиеся секиры султанские палачи. В Османской империи эту работу выполняли специально обученные бастанджи-баши, которые по совместительству трудились садовниками. Чтобы они не могли распространяться о происходящем при дворе, им с детства отрезали языки, а отрубленные головы для устрашения выставлялись рядом, на двух позорных камнях.
Убийства происходили без лишних глаз, всегда ночью. Именно в это время, по приказу всемогущего правителя, обычно умертвляли претендующих на трон многочисленных султанских братьев. Орудием убийства многих вероятных наследников стал оправленный десятком крупных алмазов знаменитый кинжал Топкапы. Момент убийства фиксировали специальные небольшие часы, спрятанные в изумруде на рукоятке кинжала.
Этот таинственный предмет получил известность в знаменитом фильме Жюля Дассена, снятом в конце 60-х. Воры прокрались по крышам музея в центральный павильон, отключили сигнализацию и завладели ценным историческим экспонатом. Однако кинжал нашли, похитителей арестовали.
В османских хрониках сохранилась легенда о бедном рыбаке, нашедшем в горе мусора огромный бриллиант, формой отдаленно напоминающий ложку, 86 каратов весом. Воспользовавшись незнанием истинной цены сокровища, один из приближенных султана, как гласит легенда, обменял камень у бедняка на базаре на 3 деревянные ложки, откуда и возникло его название «кашикчи», означающее «ложка». Но обман бедного человека не прошел даром. Бриллиант стал приносить большие несчастья и смерть всем владельцам. По словам экскурсовода Саваша, за этим крупнейшим экспонатом сокровищницы султана также тянется длинный кровавый след.
В начале 18 века некий француз приобрел этот камень и привез его во Францию. Поменяв несколько владельцев, бриллиант попал на аукцион. Султанский визирь Али Паша потратил целое состояние, чтобы вернуть сказочный камень. Поместив бриллиант в свою сокровищницу, он стал хвастаться покупкой, намекая, что подобного камня нет у самого султана. Как известно, у Стамбула большие уши. Всемогущего визиря вскоре казнили, обвинив в государственной измене, а бриллиант попал в казну Османской империи.
Предметы из музейной коллекции, наверное, и вправду обладают магическими свойствами. Так, пару лет назад музей Топкапы был ограблен бандой охотников за драгоценностями. Были похищены 9 экспонатов, в том числе печать султана, монограмма и веер, инкрустированный перламутром. Однако через пару месяцев предметы таинственным образом возвратились обратно. Их обнаружили утром у входа сотрудники музея. Рядом лежала записка с извинениями, в которой преступники сообщали, что ночью видели сон, в котором султан грозил им страшной карой в случае, если его печать в форме страусиного яйца, украшенного глазурью, золотом и бриллиантом, не вернется обратно. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Чем знаменит Святослав Федоров? Такой вопрос сегодня предлагаем мы нашим слушателям. Дело в том, что Святославу Федорову, знаменитому хирургу-офтальмологу, сегодня исполнилось бы 80 лет. О его профессиональной и о его политической деятельности говорим сегодня. Репортажи на эту тему вы услышите в следующем часе утренней программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче договоренности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчий».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.